укус с раком кожи и другими тяжелыми кожными заболеваниями. Остается уповать на глобальное похолодание или на химикаты, в конце концов. Постскриптум. И чтобы не заканчивать программу на такой пугающей новости, следующее сообщение. Не любите убираться и мыть полы, и хорошо. Ученые выяснили, что растущая одержимость чистотой может быть связана с темпами роста депрессии. По их мнению, устранение бактерий и вирусов на самом деле делает иммунную систему человека только слабее, а это, в свою очередь, влияет на функционирование мозга. Как выяснили ученые из Американского университета Атланты, слабая иммунная система, как правило, чрезмерно остро реагирует на пыль и грязь, вызывая воспаление или аллергию, которые могут замедлить производство мозгом некоторых химических веществ, в том числе гормона счастья серотонина, а это, в свою очередь, вызывает депрессию. В качестве подтверждения ученые привели статистику, согласно которой в развитых странах уровень депрессии гораздо выше, чем в бедных. Так, например, в Великобритании от депрессии страдают 10% населения, в то время как в Нигерии только 1%. В исследовании приняли участие 27 добровольцев. Они принимали препараты для лечения гепатита С, который вызывает аналогичную реакцию на аллергию. «Мы считаем, что иммунная система является причиной депрессии», заявил один из исследователей, доктор Эндрю Миллер. Как люди развиваются и растут, их иммунная система также развивается, поэтому если она подвергается воздействию большого числа бактерий и паразитов, то способна лучше и контролировать воспаление. В настоящее время окружающая среда намного чище и гигиеничнее, отметил врач. Поэтому наша иммунная система никогда в действительности не знает, как бороться с инфекциями. Не болейте и не грустите. На сегодня это все. Смотрите в будущее с оптимизмом. А я, ведущий программы «Горизонт» Андрей Грибанов и звукорежиссер Павел Осев, прощаемся с вами. Удачи и до встречи.
«Горизонты». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
«Голос России».
Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильности этих суждений.
Я Елена Зелинская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными.
России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Одиннадцать утра в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Россия будет готова направить наблюдателей в Ливию, только если это согласует международное сообщество. США не готовы признать Национальный переходный совет Ливии. На чемпионате мира по фигурному катанию разыграют первые награды. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Россия, возможно, будет готова направить своих наблюдателей в Ливию, если это согласуют в рамках ООН. Об этом сообщил Интерфаксу источник по российском МИДе. В то же время он отметил, что пока никаких оснований говорить о том, что решение о подобном формате будет принято, нет. Ранее руководство Ливии обратилось к России с призывом созвать экстренное заседание Совбеза ООН, а также направить российских наблюдателей для отслеживания ситуации в стране. И, как стало известно, экстренного заседания Совбеза ООН по Ливии не планируется. Такое заявление сделал замглавы российского МИДа Геннадий Гатилов. По его словам, консультации по ливийской проблеме проводятся в ООН в плановом режиме. В частности, они пройдут и сегодня. США не готовы признать Национальный переходный совет Ливии. Такое заявление сделал американский посол в Джамахирии Джин Грец. С началом военной кампании он был отозван в Вашингтон и сейчас консультирует президентскую администрацию по ливийским вопросам. На сегодняшнем брифинге Грец отметил, что оппозиция говорит правильные вещи, Национальный совет заслуживает поддержки. Однако признать его единственным легитимным органом власти американцы пока не могут. Франция, Италия и Катар сделали это, руководствуясь собственными интересами, сказал посол. представители ведущих палестинских движений «Хамас» и «Фатх» после 4 лет переговоров парафировали примирительную сделку, которая призвана положить конец их противостоянию. Стороны договорились при египетском посредничестве о создании переходного правительства и проведении всеобщих выборов. Было принято предварительное решение о слиянии силовых структур, реформировании организации освобождения Палестины и освобождении политзаключенных. Представитель «Хамас» в Сирии Муса Абу Марзук сообщил, что примирительное соглашение будет подписано в Каире на следующей неделе. Главы МВД стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества проводят сегодня в Астане очередную встречу, на которой сверят часы в вопросах борьбы с преступностью и наркотрафиком. Российскую делегацию возглавляет министр внутренних дел Рашид Нургалиев. По итогам совещания его участники подпишут протокол о сотрудничестве, который определит основные направления взаимодействия в ближайшей перспективе. Напомню, в ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. В Махачкале уничтожили 2 боевиков. Ранее они были блокированы в одном из домов. После проведения эвакуации жителей дома боевикам предложили сложить оружие и сдаться. В ответ они открыли огонь по оцеплению. В результате проведенного штурма квартиры 2 преступников были нейтрализованы. Пострадавших среди сотрудников силовых структур и гражданских лиц нет, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота России «Адмирал Пантелеев» готовится к дальнему походу в Сингапур. Там он будет представлять Россию на международной выставке вооружений и техники «Индекс-2011», которая открывается 17 мая. После этого судно возьмет курс на Индонезию, где будет участвовать в совместных с этой страной антипиратских учениях. В 2009 году «Адмирал Пантелеев» обеспечивал безопасность международного судоходства в районе Аденского залива. Во время боевой вахты у берегов Сомали тихоокеанцы задержали группу из 29 пиратов. При них было обнаружено стрелковое оружие, абордажные лестницы и навигационное оборудование. Тогда морские разбойники были переданы властям Ирана и Пакистана. В России стартует самая массовая и любимая народная акция «Георгиевская ленточка». Символы победы и памяти героев Великой Отечественной будут раздавать на улицах всех городов. В каждый регион уже отправили десятки тысяч лент. Получить их можно только бесплатно, никто не вправе требовать денег. Акцию поддержат и в других странах, а также на орбите. 9 мая георгиевские ленточки повяжут космонавты на МКС. А в Москве у храма Христа Спасителя выложат гигантскую ленту из песка. Ее длина составит 66 метров по числу лет, минувших со дня победы. На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Москве, сегодня будут разыграны первые награды. В час дня по московскому времени начнется произвольная программа в мужском одиночном катании, а в 6 вечера соревнования спортивных пар. У мужчин после короткой программы лидирует канадец Патрик Чан. В состязаниях спортивных пар лучшие из россиян Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Они занимают 3-е место. На первом китайцы Цинпан и Дзяньтун. Еще 2 российских дуэта Вера Базарова, Юрий Ларионов и Юка Кавагути Александр Смирнов занимают 4-ю и 5-ю позиции соответственно. Подробнее об этих и других событиях можно узнать на сайте нашей радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска, как обычно, о погоде. В Самарканде сегодня днем обещают дожди, плюс 23, в Ташкенте и в Берлине плюс 21, в Амстердаме небольшие дожди и 18 градусов тепла, в Сочи облачно плюс 20, в Брюсселе и Санкт-Петербурге днем до 15 градусов тепла, в Москве обещают небольшой дождь, днем воздух в столице прогреется до 19 градусов со знаком плюс.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта в студии Эльмира Мирзоева. Главный тренер мадридского Реала Жозе Моуриньо после поражения в полуфинале Лиги чемпионов от Барселоны 0-2 не отвечал на вопросы, а сам их задавал. Больше всего этих вопросов у португальского специалиста накопилось к арбитрам. Если сейчас скажу все, что думаю, моя карьера сразу закончится. Каждый раз в полуфинале одни и те же судьи. Мы собирались держать счет 0-0, а затем усилить атаку, но арбитр нам не позволил этого сделать. Против такой Барселоны ни у кого шансов нет, заявил Моуриньо. недовольство работой судьи тренер Реала выражал и во время матча, за что и был удален на 61-й минуте игры. Подробнее о том, как проходило первое полуфинальное противостояние Лиги чемпионов Реал-Барселона, расскажет Николай Саприн.
Третья часть невиданного всеиспанского сериала получилась, возможно, не самой зрелищной, но, скорее всего, решающей. Запоминается последнее, а последним в этом споре станет определение финалиста Лиги чемпионов, которым после мадридского матча уверенно можно называть Барселону, ибо после домашних поражений 0-2, как правило, не отыгрывается. Однако тактическая дуэль Мауриньо и Гвардиолы, тем не менее, восхитила. Особенно несколько кадровых ходов мистера Особенного, поставившего центрального защитника Пепе в центр полузащиты, а в обороне с фланга в середину, передвинув Серхио Рамоса. С учетом того, что Пепе свою карьеру начинал как опорный полузащитник, это было свежим решением. Травма Сами Хедиры, из-за которой немец не смог сыграть на Сантьяго Бернабеу, как раз такого требовала. Вместе с тем, Реал поначалу играл очень осторожно, предпочитая лишний раз не рисковать. Барса тоже до поры не форсировал события, и в конце концов это титаническое напряжение перекинулось на тайм второй, где эмоции уже брызнули через край. Еще в перерыве, на пути в раздевалку, команды немножко потолкались друг с другом, из-за чего, кстати, был удален запасной вратарь Барсы Пинто. Но это все комариные укусы для Барселоны. Удаление Реала, пришедшиеся на вторую половину, были куда более болезненными для хозяев. Немец Вольфганг Штарк принял довольно спорное решение, выгнав с поля Пепа за фол против Дани Алвеса, а потом еще отправил в освояси и Мауриньо, саркастически усмехавшегося этому поступку судьи. В меньшинстве, да еще и без железной руки своего наставника, мадридцы выставить так и не смогли и пропустили два мяча от Лео Месси, который сперва забил из-под Серхио Рамоса, а затем увенчал сольный проход через полполя мягким ударчиком в противоход Касилесу. 0-2. Реал побежден, но еще не сломлен. Ситуация обяжет Мауриньо на Камп Ноу играть в суператакующий футбол против самой Барсы, с риском получить еще более крупное поражение. Но для того, чтобы пробиться в финал Лиги чемпионов, другого пути у Жозе не осталось.
Наш корреспондент Николай Саприн о победе Барселоны над Реалом в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. Самым сложным было справиться с нервами, рассказал российский фигурист Максим Траньков после старта на чемпионате мира. Мы были готовы стартовать в Японии, но произошла трагедия. В Москве выступать волнительно и приятно. Мы чувствовали поддержку трибуны, и это очень помогло правильно настроиться, сказал Траньков. Он вместе с Татьяной Волосожар в соревнованиях спортивных пар занимает третье место после короткой программы. На первой позиции китайский дуэт, на второй фигуристы из Германии. Наш Артур Гачинский показал четвертую сумму баллов в мужском одиночном катании. Здесь значительно оторвался от преследователей канадец Патрик Чан. Сегодня по итогам произвольной программы будут определены медалисты у спортивных пар и у мужчин. Начало прямой трансляции на телеканале «Россия-2» в 12:45 по московскому времени. И это все о спорте.
В Москве 11:09. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Весна ливийского легиона. За Каддафи воюют солдаты удачи из воздушной Европы. Невыученный атомный урок. Российские ядерщики обвиняют японцев в небрежности. Электронное правительство. Затянувшееся ожидание. В студии Марии Кулаковской сразу подробности.
«Голос России».
Солдаты удачи воюют за Каддафи. По данным некоторых европейских экспертов, на стороне лидера ливийской джамахирии выступают несколько сотен наемников, в основном выходцев из стран ЕС и Восточной Европы. Службы безопасности Евросоюза и представители НАТО не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Новостью широкой общественностью поделилось интернет-издание «Эо Обсервер». Греческий эксперт по организованной преступности Майк Кутузис в своей статье утверждает, что большинство наемников приехали из Белоруссии, Украины и Сербии. Однако есть и поляки, бельгийцы, британцы, французы и греки платят солдатам удачи по несколько тысяч долларов США в день. Кутузис – основатель компании, которая проводит исследования в области безопасности для институтов ЕС, ООН и правительства Франции. Данные по Ливии эксперт собрал за два месяца, которые провел в Северной Африке. Кутузис считает, что Каддафи использует наемников, так как не доверяет ливийцам. За последние 40 лет лидер Ливии пережил многочисленные попытки переворотов и покушений. А после начала в марте натовской операции армия полковника столкнулась с проблемой дезертирства и насчитывает теперь около 25 тысяч солдат. Еще до 50 тысяч хорошо вооруженных ополченцев под командованием его сыновей. В такой ситуации привлечение наемников выглядит вполне логичным, если, конечно, есть деньги. Надо понимать, что солдаты удачи воюют не за высокие идеи. Это напомнил в интервью «Голосу России» директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.
Какое-то количество граждан из Восточной Европы может воевать на стороне войск Муаммара Каддафи. Но это не значит, что эти государства поддерживают или инициируют отправку своих людей в Ливию. По-видимому, они могут там находиться по личным контрактам, и их желание участвовать в боевых действиях обусловлено не каким-либо идеологическими пристрастиями.
Далеко не все эксперты склонны доверять информации, опубликованной Observer. Если в Ливии есть граждане, к примеру, из Беларуси и Украины, то, по словам специалистов, речь, скорее всего, идет о представителях военного персонала высокой квалификации, работающих там по официальным контрактам. Напомню, что вооружение в ливийской армии в основном советского, либо российского, белорусского и украинского производства. И для обслуживания тех же систем ПВО или бронетехники специалисты ехали в Ливию задолго до начала февральского восстания и натовских бомбежек. Так что воспринимать статью Кутузиса как истинную в последней инстанции не стоит. Так считает политический обозреватель и военный эксперт Антон Чернов.
Первые сведения по поводу того, что наемники находятся в рядах сил, которые поддерживают Муаммара Каддафи, поступили от ответственного сотрудника ООН. Он, в частности, выразил уверенность, что есть наемники из Белоруссии. Но здесь тоже необходимо, понимаете, сразу оговориться, что вот это не первый уже камень в огород Белоруссии. Был такой инцидент, связанный с якобы поставками вертолетов в Кот-д'Ивуар. ООНовские сотрудники обвинили Белоруссию, потом расследование было, и выяснилось, что это не белорусские вертолеты. И потом Организация Объединенных Наций приносила извинения.
Если даже речь идет о настоящих наемниках, солдатах удачи, то и в этом случае особой сенсацией информация Кутузиса не стала. Институт наемничества существует столько же, сколько существует на земле государства и армии. Так что если Каддафи и привлек наемников, то ливийский лидер просто пошел по проторенному Западом пути. Авария на АЭС «Фукусима-1» показала, в Японии уровень координации, требования к оповещению, а также нормативы строительства атомных объектов в сейсмически опасных зонах не соответствуют современным реалиям. Об этом заявили российские ученые-ядерщики, занимавшиеся ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы. По мнению российских экспертов, профессиональная небрежность японских специалистов сказалась уже в выборе места для АЭС в сейсмически активном районе, к тому же подверженному воздействию мощных цунами. А Чернобыльская авария не заставила атомщиков страны восходящего солнца пересмотреть планы по продлению сроков эксплуатации реакторов 40-летней давности, морально и технически устаревших, говорит генеральный директор «Атомэнергомаша» Лев Фальковский.
Эти проекты создавались параллельно, даже «Фукусима» раньше была как проект. Чернобыль был пущен всем сторонам. И Фукусима была пущена. Все системы безопасности, они адекватны. И там есть системы аварийного расхолаживания высокого и низкого давления. Но трудно было предсказать, что сейсмику не выдержат трубопроводы низкого или высокого давления.
По мнению экспертов, авария на Фукусиме могла иметь значительно меньшие последствия, если бы владелец АЭС, компания Tokyo Electric Power, сразу же после цунами 11 марта обратилась к японскому правительству перевести к месту аварии на военных вертолетах генераторы, кабели и дизельное топливо. Обеспечив таким образом непрерывное охлаждение отработанного ядерного топлива, взрывов в оболочке перегревшихся реакторов на Фукусиме-1 можно было бы избежать. Возникает еще один закономерный вопрос: почему правительство Японии переложило на час компанию руководство ликвидацией последствий катастрофы, угрожающей целому государству. И пока главное стремление ТЭПКО – преуменьшить последствия аварии, так считает вице-президент Международного московского клуба независимых ученых профессор Валерий Волков.
Рынок и атомная энергетика – вещи несовместимые. Никакой частник атомными станциями владеть не может. То, что как ликвидировалась авария в Советском Союзе на Чернобыльской АЭС, никакого сравнения не идет, как делается сегодня авария. Ликвидируются последствия аварии в Фукусиме.
По словам Валерия Волкова, ликвидация последствий в Чернобыле, где работали сотни тысяч человек, не была безупречной. Но благодаря героизму людей, чадящей радиации реактор в кратчайшие сроки удалось спрятать под специальный колпак. А что происходит на аварийных реакторах Фукусимы-1? Из-за информационной и корпоративной закрытости этого не представляет даже население Японии, не говоря уже о специалистах России и других стран. Несмотря на то, что природа аварии в Чернобыле и на Фукусиме различна, опыт ликвидации аварии 25-летней давности может быть полезен японцам, уверен Лев Фальковский. Пока в этой стране использовали два урока Чернобыля. Во-первых, организовали незамедлительную эвакуацию населения из прилегающих к станции районов. Во-вторых, на Фукусиме-1 строят подпорную стенку, которая должна предотвратить проникновение зараженной воды в океан. Подобную стену высотой 22 метра, к тому же вкопанную вглубь земли на 2,5 метра, возвели между взорвавшимся четвертым блоком Чернобыльской АЭС и рекой Припятью.
Голос России. Радио большой страны.
Накануне трагедия в Японии стала центральной темой церемонии открытия чемпионата мира по фигурному катанию на коньках, который проходит в Москве. Изначально мировое первенство должно было состояться в Токио, там к нему готовились несколько лет. Однако в связи со стихийными бедствиями, которые обрушились на страну, его решили перенести. Из 6 стран-претендентов Международный союз конькобежцев отдал предпочтение России. Сегодня на чемпионате будут разыграны первые награды. У мужчин после короткой программы россиянин Артур Гачинский занимает 4-е место. Лидирует канадец Патрик Чан. В состязаниях спортивных пар лучшие из россиян Татьяна Волосожар и Максим Траньков занимают 3-е место. На первом китайцы Цин Пан и Цзянь Тун. Еще два российских дуэта Вера Базарова, Юрий Ларионов и Юка Кавагути Александр Смирнов занимают 4-ю и 5-ю позиции соответственно. Ну а мы вернемся во вчерашний день к церемонии открытия чемпионата. Как она прошла, узнаем у Татьяны Макаровой, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте,
Таня. Здравствуйте еще раз, Маша. Все газеты отмечают, что все прошло на очень высоком уровне, и вообще организация чемпионата впечатляет, при том, что он был организован, собственно, за очень короткое время. О том, что пишут по поводу открытия газеты, расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Открытие чемпионата мира по фигурному катанию в центре внимания российской газеты. Издание пишет, что старт первенства дал премьер-министр Владимир Путин. Причем за последний месяц он уже не в первый раз оказался на льду. Еще недавно премьер-министр тренировался вместе с юными хоккеистами. На этот раз глава правительства вышел в своем обычном костюме и открыл чемпионат, проведение которого было инициировано им же самим, напоминает РГ. Да и то, что именно Москва вызвалась помочь Японии и взяла на себя соревнования, тоже не случайно. Ровно 115 лет назад первый чемпионат мира по фигурному катанию прошел в Петербурге. По словам Путина, с тех пор многое изменилось, но только не энергетика этого вида спорта. Советские и российские фигуристы превратили фигурное катание в подлинное искусство, которое заставляло и заставляет трепетать от восторга весь мир, цитирует РГ. По информации издания, почти все участники отмечают высочайший уровень организации. За несколько недель России в авральном режиме удалось сотворить, казалось бы, невозможное. Автор также сообщает, что вслед за выступлением фигуристов и японских барабанщиков, открывших чемпионат, последовала минута молчания в память о жертвах японской катастрофы. РГ добавляет, что японские фигуристы будут собирать письма. Соболезнования, пожелания выдержать и выстоять они получат от российских болельщиков 30 апреля и 1 мая. Письма обязательно отвезут в Японию. Законопроект об основах охраны здоровья граждан призван серьезно изменить здравоохранение. Плюсы и минусы документа изучали Известия. Главное, гарантируется огромный объем бесплатной медицины. Платить придется лишь за условия комфортности, некоторые виды косметической медицины и пластической хирургии. Но гарантии бесплатной помощи есть и сейчас, нет условий. Все это будет реально тогда, когда денег будет хватать на всех и на все. Далее, проект узаконит внедрение единых стандартов оказания медицинской помощи как для мегаполисов, так и для глубинки. Однако, отмечают Известия, это хорошо, если болезнь протекает в классической форме, но в отдельных случаях врач должен подходить к пациенту индивидуально, и в таком случае стандарт лишь свяжет ему руки. Еще одно новшество – закон предоставит право одному из родителей или законным представителям ребенка, находящегося в больнице, быть с ним рядом и получать койко-место и питание. Это здорово, отмечают Известия, но в то же время сомневаются, что в детских больницах смогут выполнить новую норму. Новеллой в законе является и бесплатная паллиативная помощь неизлечимо больным. Сегодня по стране адекватную помощь получают не больше 5% умирающих от рака и других неизлечимых заболеваний. Минусы оказания такой помощи противоречат нормам, определяющим оборот медицинских наркотических средств. Кроме того, в стране почти нет специалистов по паллиативной медицине и катастрофически не хватает хосписов. 5 миллионов российских пользователей выбрали Facebook. По данным РБК Daily, именно столько россиян привлекла крупнейшая в мире социальная сеть. В это число, отмечает газета, входят только активные пользователи, то есть те, кто посещает сайт как минимум раз в месяц. Роста популярности сервис добился при помощи перевода на русский язык доступа к мобильной связи, к мобильной версии. В ближайших планах запуск нового сервиса обмена сообщениями, который тоже рассчитан на привлечение новых пользователей. С учетом тенденции, аудитория портала к концу года, по прогнозам, сможет превысить 7 миллионов юзеров. Но при этом, по мнению экспертов, несмотря на 5-кратный рост с лета прошлого года, Facebook заметно отстает на российском рынке от конкурентов как по доходам, так и по активности участников. Важно не столько общее число пользователей, сколько количество активистов, а по этому показателю Facebook особенно отстает. По последним данным, суточная аудитория сайта составляет 1 миллион 600 тысяч посетителей, тогда как у ВКонтакте это в 8 раз больше, 13 миллионов человек. Можно предположить, пишет РБК Daily, что по доходам разница еще больше. По прогнозам экспертов, Facebook продолжает продолжит свой рост в России, но темпы будут замедляться, и рассчитывать и в этом году на пятикратный рост нельзя. Но до 10 миллионов российских пользователей Facebook через год может и дорасти. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Как нам обустроить Россию электронную? Проблемы внедрения информационных методов предоставления услуг в российских регионах обсуждают на конференции в Москве. 3 года назад в стране стала развиваться система электронного правительства, и с тех пор над ее формированием бьются ведущие IT-специалисты. Главная цель – предоставление информации и госуслуг посредством интернета. Она достижима, но идти к ней еще несколько лет. Электронное правительство должно заработать полную силу в 2014 году. Большинство участников конференции признают, работа идет, но значительных успехов пока нет. Услуги через интернет постепенно начинают быть доступны жителям крупных городов. У нас в Тамбовской области спросом пользуются такие услуги, как запись на прием к врачу и детские сады. Желающих воспользоваться интернетом, чтобы не стоять в очередях, очень много, сказал «Голосу России» Сергей Бастрыкин, эксперт по электронному правительству из Тамбовской области. Однако, по его словам, глобальной остается проблема информатизации сельской местности.
В больших городах доступ к интернету имеет значительное количество, больше 50%. Но то, что касается сельской местности, тут уже проблема большая. Ее невозможно на региональном уровне решить. Наверное, все-таки на федеральном уровне решать надо. И не только как реализация электронного правительства, потому что это получается вымирающая деревня. Если как бы и нет еще средств коммуникации, то она еще сильнее вымирает.
Есть также технические проблемы, препятствующие повсеместному внедрению электронного правительства. Одна из них – сложность с внедрением электронной цифровой подписи. Это необходимый и удобный инструмент, которым уже активно пользуются крупные компании, чтобы участвовать в электронных торгах и документообороте. А вот частным лицам применять электронную подпись пока негде, сетует генеральный директор Национального удостоверяющего центра Игорь Щербина.
Не создано так называемое единое пространство доверия. Что это такое? Вы приобрели подпись, и вы знаете, что с этой подписью вы сможете обратиться везде. Вы обратились к государству, вы обратились там в садик, не знаю, там в школу. Вот пока этого нет, это главное препятствие.
Электронная подпись существенно упростила бы получение государственных услуг и позволила бы удостоверять авторство на различные научные и творческие работы, опубликованные в электронном виде, настаивает эксперт. Главное ее преимущество, очевидно, невозможно подделать. По мнению специалистов, документы с электронной подписью заставили бы чиновников активнее принимать запросы от граждан. Появись она у каждого россиянина, электронное правительство там, где есть интернет, могло бы работать в полную силу. Это бы снизило чиновичью волокиту, коррупцию и избавило бы простых россиян от долгих и унылых стояний в очередях. Далее о культуре. У премии «Национальный бестселлер» появился шорт-лист финалистов. В него вошли Дмитрий Быков, Михаил Елизаров, Андрей Рубанов, а также Павел Паперштейн, Сергей Шаргунов и Фигль-Мигль. Церемония вручения премии состоится 5 июня. По словам ответственного секретаря оргкомитета премии Олега Топорова, шансы финалистов равны. Также в этом году состоится вручение «Супернацбеста», где выберут лучшее произведение по итогам 10 лет существования премии. Подробности у Максима Измайлова.
Премия «Национальный бестселлер» является уникальной в своем роде. Во-первых, потому что церемония награждения проходит в Санкт-Петербурге, в то время как другие основные российские премии предпочитают Москву. Во-вторых, из-за сложной многоступенчатой системы голосования. Организаторами создается список номинантов, которые выдвигают произведения в так называемый «длинный список». Из него члены большого жюри путем голосования выбирают 5-6 финалистов, которые попадают в шорт-лист. Его судит малое жюри, выбирая одного победителя. Он и становится национальным бестселлером года. Малое жюри – это не писатели и критики, а просвещенные общественные деятели. В его состав в этом году вошли режиссер Алексей Учитель, журналист Олег Кашин, музыкант Иван Алексеев, более известный как рэпер Noize MC, филолог Сергей Богданов, руководитель Live Journal Russia Светлана Иванникова и победитель прошлогоднего «Нацбеста» Эдуард Кочергин. Почетный председатель – теле- и радиоведущая Ксения Собчак. Именно она назовет победителя, если голоса судей разделятся поровну. За историю существования премии лауреатами становились такие известные писатели, как Виктор Пелевин, Александр Проханов, Захар Прилепин. Дмитрий Быков, однажды уже завоевавший премию и неоднократно номинировавшийся, в этом году снова вошел в шорт-лист. В интервью «Голосу России» он рассказал о наиболее сильных своих соперниках.
Я полагаю, что наилучшие шансы у Сережи Ширкунова. Мне очень нравится его книга. Собственно, там и на обложке есть мой достаточно комплиментарный отзыв. Книга достойная. Это такие интересные мемуары 30-летнего, но это не смакование собственной жизни, а попытка нащупать скрытый сюжет, смысл. В этом смысле, мне кажется, там очень хорошие шансы. Кроме того, мне представляется, что могут в жюри заинтересовать прозу Пеперштейна, потому что она, так как я был с нами последнего, может быть, уже умирающего постмодерна, сочетает в себе очень многие тренды 90-х и нулевых. Мне совсем не нравится «Пражская ночь», но есть люди, я их лично знаю, на которых она действует завораживающе.
Время, как и время, не стоит на месте, и организаторы решили, что пора определить лучшего из лучших за 10-летний период существования «Насбеста». Церемония пройдет 29 мая, как всегда, в Санкт-Петербурге. Выбирать победителя будут по образцу шорт-листа, малым составом жюри. Его возглавит помощник президента России Аркадий Дворкович. Как говорят организаторы, почти одновременное проведение обычного и супер-насбеста внесло в их планы некоторую путаницу. Девиз премии — проснуться знаменитым. Но назвать безвестным, например, того же Пелевина, по книгам которого снимаются фильмы и ставят спектакли, никак нельзя. К тому же соседство маститых авторов и молодых темных лошадок в основном конкурсе вносит свои коррективы. Организаторы обеспокоены уровнем российской литературы в целом. Виктор Топоров, ответственный секретарь «Насбеста», говорит, что в словесном искусстве сейчас наступил период царствования фрика, который халтурит. И сокрушается, что тот средний читательский уровень, на который организаторы ориентировались 10 лет назад, оказался недостижимо высок. Нынешним текстам необходим не только сюжет, сколько хребет, в отсутствие которого они просто-напросто рассыпаются, говорит Топоров. Но как бы то ни было, главное достоинство «Насбеста» — это полная открытость, в том числе и творческих мнений. А без критики шедевры не появляются. Максим Измайлов, «Голос России».
«Голос России». Первое. Международное радио. Радио большой страны. «Голос России».
Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия – более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент сегодня. Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» – программа о том, что происходит сейчас. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как выяснилось. Но же сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Экстренного заседания Совбеза ООН по Ливии не планируется. Такое заявление сделал замглавы российского МИДа Геннадий Гатилов. По его словам, консультации по ливийской проблеме проводятся в ООН в плановом режиме. В частности, они пройдут и сегодня. Ранее руководство Ливии обратилось к России с призывом созвать экстренное заседание Совбеза ООН, а также направить российских наблюдателей для отслеживания ситуации в стране. В России вновь бушуют природные пожары. Зафиксировано около 50 лесных пожаров на площади более 800 гектаров. Больше всего от огня пострадали Бурятия, Красноярский и Забайкальский край. Прошлым летом в России из-за аномальной жары сгорели более 3000 домов, пострадали около 200 населенных пунктов, а общий ущерб от пожаров составил свыше 12 миллиардов рублей. Между тем, сотрудники МЧС России создали новое средство для борьбы с огнем – «Навак». Как сообщается, оно не имеет аналогов в мире. Сегодня в Москве журналистам продемонстрировали его уникальные свойства. Вещество является специальным газом для ликвидации возгорания. Ноу-хау не воздействует на материал, не растворяет краски, не портит бумагу, а также не приводит к каким-либо изменениям даже в таких чувствительных образцах, как кожа. Было доказано, что вещество не токсично. Навак будет незаменим в музеях, архивах и библиотеках. Самолет Аэрофлота А-319, выполнявший рейс по маршруту Москва-Пермь, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Как сообщили в Росавиации, в один из двигателей лайнера попала птица. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В Росавиации создана комиссия для расследования произошедшего. Столица Великобритании на пороге самого ожидаемого события года – свадьбы принца Уильяма и его избранницы Кейт Миддлтон. Сегодня центр Лондона превратится в один большой палаточный городок. Лондонцы и гости столицы проведут оставшиеся до венчания часы на улице, чтобы обеспечить себе место в толпе зрителей. Ближе к вечеру дороги, по которым проедет свадебный кортеж в сопровождении конных гвардейцев королевы, полностью перекроют. Закрытыми для машин будет весь район Вестминстер, где находится аббатство, парламент и Букингемский дворец. Движение возобновится только в субботу вечером. О развитии событий менее чем через полчаса. С новостями вас познакомила Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ. Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В студии «Голоса России» Дмитрий Минченок. 37 лет назад, 27 апреля 1974 года, в Москве 17-й съезд ВЛКСМ объявил Байкало-Амурскую магистраль главной всесоюзной ударной стройкой. С этого началась история БАМа.
Советское правительство приняло решение о строительстве Байкало-Амурской магистрали. Транссибирская магистраль, построенная еще в царское время, уже не обеспечивала возросшие потребности перевозок к Тихому океану. Нужна была новая железнодорожная артерия.
Я был тогда совсем маленьким мальчиком и вдруг услышал эту загадочную аббревиатуру. Что это такое, я не представлял. Помню только, что все 10 лет моей учебы в школе я бесконечно слышал это слово. Бам! Бам, бам, которое било по моим ушам, пока оно не навязло у меня в ушах, не стало казаться чем-то несуществующим или даже фальшивым. Судьбе было угодно перевернуть мои представления. 10 лет назад мне, тогда молодому литератору, написавшему книгу о патриархе советской эстрадной музыки Дунаевском, предложили написать сценарий для фильма «Обаме». Я, естественно, согласился. Месяц мы трудились над темой. Вместе с режиссером Оленькой Борщ, которая закидывала меня информацией о том, что БАМ строили зэки, мы пробивались к финалу. Сценарий утвердили, и мы отправились снимать фильм о БАМе на БАМ. Для этого нам выделили целый вагон. То, что я там испытал, скажу, я больше не испытывал никогда и нигде в своей жизни. Голливуд с его вестернами, я вам честно скажу, померк в моих глазах, и я понял, что самые настоящие люди, самые настоящие приключения – это там, на Востоке. Мои субъективные воспоминания о той поездке и стали основой моей книги о БАМе. Само путешествие оказалось весьма захватывающим по сравнению со всем, что я испытывал до этого в жизни. Нашим гидам, консультантам и переводчикам с языка путейцев на язык пассажиров-чайников был историк БАМа, сам коренной бамовец, который строил эту дорогу практически с самого начала. Человек очень скромный, военный, ныне полковник в отставке, который не хотел, чтобы я его упоминал, поэтому назову его Борис Васильевич. До Иркутска мы летели самолетом. Оттуда самолетиком поменьше, до Северобайкальска, и от него уже в путь по железной дороге. В Северобайкальском депо нам выделили прицепной вагон, подсоединили к какому-то пассажирскому составу, едущему вглубь страны, на восток, и мы тронулись. Самое главное, что ничего естественного в возникновении БАМа не было. Почему? Да потому что там, где он проложен, там техника не работает. Но начну по порядку. Чего лично я не знал. Примерно в начале 1974 года на стол Леонида Ильича Брежнева легла секретная записка от тогдашнего министра обороны маршала Устинова. В ней говорилось о том, что назрела проблема строительства стратегической железной дороги, которая бы протянулась с востока на запад, севернее Транссиба. Во время нашего путешествия мы столкнулись с одним прапорщиком, который строил БАМ, и он рассказал нам, какой в армии пошел слух среди младшего командного состава о содержании докладной записки Устинова. Советская разведка доносила, так говорили среди прапорщиков, что китайцы за одну неделю могут поставить под ружье 1 000 000 человек. Другие говорили 100 миллионов, а это же сила. Такая за неделю возьмет и отрежет существующую Транссибирскую магистраль. А Транссибирская магистраль – это единственная транспортная артерия вдоль границы с Китаем, которая поддерживает жизнеобеспечение всего нашего Дальнего Востока. И вот такая записка для Политбюро оказалась решающей. Соображения стратегической безопасности взяли верх. И я думаю, что на тайном совещании в Политбюро было решено строить железную дорогу там, где ее нельзя было построить. Чтобы вы сами понимали, что я имею в виду, предлагаю вам послушать мою давнюю запись с академиком Агамбегяном. Он рассказывает о том, как над планируемой трассой БАМа первый раз летит человек, который будет отвечать за стройку. Очень опытный строитель. Море ему было точно по колено. И вот он летит над сопками, смотрит вниз, туда, где должна быть проложена трасса БАМа, и говорит с летчиком, со своими помощниками. Послушайте, как Гамбегян передает свой разговор с руководителем стройки БАМа.
Да, тяжелые условия, но мы здесь, безусловно, пройдем. По-моему, в таких условиях дорогу никто не строил, но я построю и здесь дорогу. Так уверен. А вы куда летите? Вы что, с ума сошли? Вы зачем отклоняетесь? Я не отклоняюсь. Вы что, хотите, что здесь дорогу стоит? Вы что, с ума сошли?
Понимаете, в этом краю мороза зимой под 50 градусов. Нет ни одной техники в мире, которая тогда могла, не ломаясь, там работать. А чинить-то приходилось людям. Замерзало все, кроме человеческой воли. Когда я спросил академика Гамбегяна, главного консультанта в нашем фильме, почему Сталин не начал строить БАМ, он засмеялся и ответил: «Знаете, что такое БАМ? Это на 90% зона вечной мерзлоты. Чтобы ее победить, требуется аккумуляция невероятных мощностей, сопоставимая с усилиями всего советского тыла во время войны. Поэтому в 1937 году Советский Союз просто физически не потянул бы такую стройку. Но спустя 30 лет все изменилось. Не обошлось без анекдотов, конечно же. О всех судьбоносных изменениях в жизни нашего государства полагалось сообщать партийному активу. Как раз в 1974 году была запланирована инспекционная поездка Брежнева по азиатским республикам Советского Союза. Выступая в апреле 1974 года в Алма-Ате, на совещании с руководителями республик Брежнев рассказал об идее строительства БАМа. Как мне рассказывал один из участников того совещания, как только Брежнев озвучил сенсационную новость, в зале повисла пауза. Брежнев, который ожидал услышать шумные аплодисменты, неудоуменно посмотрел поверх очков на собравшихся. Что случилось? Только тогда раздались хилые аплодисменты. Но Брежнев, к своему удивлению, увидел очень скучные лица. Никакого энтузиазма. Почему? злую шутку с партийными бонзами сыграла привычка любой официальный текст воспринимать как шифрованное сообщение, в котором говорится 2, а понимать надо на самом деле 4. Услышав новость о строительстве железной дороги в зоне вечной мерзлоты, секретари южных партактивов вообразили, что строить чудовищно холодную дорогу придется им, людям, не знающим, что такое снег. Вот почему у них вытянулись лица. Озвучена-то идея была именно в Казахстане, и все поняли ее буквально. Именно Казахстан и будет строить холодный БАМ. И хотя потом БАМ строили и армяне, и таджики, и чеченцы, но также строили и москвичи, и питерцы, и архангельцы, и муромцы, строила вся страна. И, конечно, никто не подразумевал, что груз строительства ляжет только на Южной Республике. Но южане так подумали и испугались. Самое интересное, что происходило дальше. Решение о строительстве БАМа принимается в начале 1974 года. И затем директивами в свой срок расходятся по всей стране. Надо вам сказать, что в большинстве южных республик, да в ту же Молдавию, достаточно еще секретная информация о начале рекрутирования строителей для стройки века пришла именно 1 апреля. И именно 1 же апреля секретари комсомольских организаций объявили о начале набора принудительно добровольного на стройку века. Естественно, что многие комсомольцы, рядовые, восприняли это как первоапрельскую шутку. Ну а потом уже выяснилось, что это не шутка. Вот что мне рассказывал легендарный бамовский строитель Владимир Титомир. Я говорю, что я такого плохого сделал, что вы меня посылаете в Сибирь? Что я там потерял? Я здесь работаю, на всесоюзной стройке в Молдавии, секретарь комсомольской организации в самой лучшей бригаде. Зачем мне БАМ этот нужен? Надо, отвечают, ты молодой, после армии, кандидат в члены КПСС, будешь комиссаром отряда. Каменщик тем более, строитель. Я спрашиваю, может, это неправда? 1 апреля все-таки. Нет, Володя, правда. Ну, если правда, значит, надо ехать. Первых добровольцев собирали в Москве. Все было обставлено, как хорошо продуманный спектакль. Все происходило в Кремле, на 17-м съезде комсомола.
Дорогие товарищи делегаты, уважаемые гости, прежде всего, хочу сердечно поздравить вас, всех комсомольцев, всю советскую молодежь с большим событием, открытием 17-го съезда Ленинского комсомола.
Вот что нам рассказывал знаменитый бамовец Александр Бондарь. Нас переодели в одинаковую форму бойцов студенческих строительных отрядов. Зашли мы в Кремль, и вот Володя Лучицын, сейчас уже лысый, Владимир Васильевич Лучицын, дал клятву, что мы обязуемся выполнить те задачи, которые на нас возлагает партия.
Товарищ генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, мы, посланцы комсомольских организаций Москвы, Ленинграда, всех союзных республик, выполнить важнейшие поручения партии готовы. Отдать все силы, знания, жар комсомольских сердец делу коммунистической партии, строителю коммунизма, клянемся! 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 Клянемся!
И знаете, что было самое интересное? Что считалось мифом, тогда как на самом деле это была правда? Брежнев, увидев, какое воодушевление охватило всех собравшихся молодых парней на 17-м съезде комсомола, услышав этот невероятный энтузиазм, я вам говорю, это было практически то же самое, что решение покорять Луну. У него слеза с глаза скатилась.
Где-то багульник на соках цветет, кедры вонзаются в небо. Кажется, будто давно меня ждет край, где не разу я не был. Кажется, будто давно меня ждет край, где не разу я не был.
С одной стороны, БАМ строили солдаты-срочники, военные железнодорожники, стройбатовцы, их офицерский состав, а с другой – комсомольцы-передовики производства. Что такое организованный энтузиазм снизу? Это хорошо проведенная работа сверху. Я писал сценарий для фильма Молодежь со всей страны рванула в заснеженную тайгу писать свою биографию заново, с чистого листа. Кто-то ехал за длинным рублем, кто-то, повинуясь душевному порыву. Знаете, как меня поправил наш гид, Борис Львович, который был на БАМе практически сразу? Он сказал, что поначалу за длинным рублем туда не ехали. Были прежде всего энтузиасты. Эпоха Брежнева предложила свой рецепт счастья в идеальной стране советов. Грандиозная стройка века. Почти сюрреалистическая идея. Строительство железной дороги в зоне вечной мерзлоты протяженностью 3500 километров. Так родилась идея мирной войны. Войны против вечной мерзлоты. Битвы за возможности человека. Это было гениально придумано. Тяжелую стройку превратить в продукт дефицита. Бывших заключенных и людей с подмоченной репутацией не брали. Только отличников-комсомольцев и передовиков производства. Отпускали на БАМ только через решение парткома или комсомола. И пусть все эти решения общего собрания были уже действительно формальными, но в отборе никаких формальностей не было. Просеивали через сито секретарей первичных комсомольских организаций, чтобы дорога на БАМ пролегала как будто через игольное ушко, а дальше уже, как известно, рай. Я видел эту БАМовскую путевку. Голубенькая корочка, прямоугольничек, сложенный пополам, комсомольская путевка. Но вот что важно понять, что было в мозгах тех ребят. Почему они откликнулись на тот призыв? С одной стороны, была спущена директива по всем строительно-монтажным трестам, управлениям, что, мол, надо набирать молодых, активных ребят для новой стройки века. И люди поехали. Я хочу сказать, что, конечно, прежде всего, ехали молодые, холостые ребята. И ехала вовсе не столичная молодежь. Почему? В принципе, еще совсем недавно молодежь всей страны ездила на Целину. Мой отец, который осваивал Целину во времена Хрущева, рассказывал, что поехать на Целину ребята из маленьких советских городов почитали за счастье. Представьте себе молодого человека, который живет в маленьком провинциальном городе, живет практически в нищете по современным меркам, деньги есть только на еду. Но уже поехать куда-либо, просто оплатить билет на поезд невозможно. Денег нет. А мир-то увидеть хочется. Тем более нашу страну, в которой на одной оконечности солнце заходит, а на другой восходит. И вот когда пришло сообщение, что райком комсомола набирает добровольцев ехать в Казахстан, на Целину, мой отец, тогда 17-летний парень, с утра рванул в райком комсомола, потому что это казалось исполнением мечты. Работы, а, никто не боялся, и, б, государство оплачивало билеты на поезд. Можно было мир повидать. Примерно то же самое происходило в 70-х с БАМом, но уже была разница. Я вам самый главный миф о БАМе скажу. Я только что рассказывал, что ехали передовики производства, но ведь ехали и люди прямо им противоположно настроенные. Ехали диссиденты. Это удивительно, да. Вот что пояснил наш гид Борис Львович. Он тогда, молодой лейтенант, действующий политрук, подался на БАМ от безнадеги. Представьте себе, уже к началу 70-х годов это ощущение ветра перемен, дороги молодым, которое начиналось в 60-е, закончилось. Вся власть перешла к старикам. Или, скажем так, людям зрелого возраста и хорошего здоровья, которым по всем показателям сидеть на своих начальственных местах суждено было не меньше 20 лет как минимум. В начале 70-х годов в СССР наметился дефицит карьерного роста. То есть молодым людям стало некуда двигаться по административной лестнице. Вот 30-е годы, 40-е, 50-е, тогда административный аппарат беспрестанно менялся. Революции не было, но были постоянные чистки, перемены. Государство строило все новые и новые административные образования, постоянно нужны были кадровые ресурсы. А к началу 70-х годов проблема кадров была наконец-то решена. Людей, чувствующих в себе пассионарность, было с избытком, но мест применения их сил не было. А как без карьеры в хорошем смысле? Как без ощущения перспективы? И вот где-то наверху, в среде советников членов Политбюро, придумали эту гениальную идею. Не просто стройку века, а поощрение для строителей века, БАМовцев. То есть, если ты был военный, ты мог отработать на БАМе в нечеловеческих условиях 3 года и вернуться обратно. Служить в цивилизации, но уже с повышением в звании. Тебе уже было бы предпочтение при назначении на различные руководящие должности.
Точно так же и у гражданских лиц. Кто-то ехал на БАМ за талоном на машину, но ведь это тоже было осуществление мечты. Даже если человек был неисправимый мещанин, которому было чихать на идею, но вот он получал свою мечту. 3 года подвига, а потом у тебя машина в кармане. И человек примирялся с социалистической реальностью. Вот что было важно. Он уже не ходил и кричал: «Ах, как у нас все плохо!» Он уже знал, что есть места, где у нас все хорошо. Кто-то ехал за идеей, а кто-то за деньгами. Уникальность БАМа заключалась в том, что там можно было поймать свой кайф и жутким циником, и самым высоким романтиком. Одни приезжали на БАМ и оставались там навсегда. Другие уезжали, но уже вернувшись к себе домой, они не чувствовали себя потерянными, нереализованными. У них рост карьерный намечался. Они уже по-иному смотрели на устройство нашего государства. Очень много критически настроенной молодежи ехало на БАМ как за последним шансом. И, будучи диссидентами по молодости, просто несогласными застоем, возвращались уже другими людьми. Они понимали, что и в СССР можно чего-то добиться. Вот это было для меня самым удивительным в истории БАМа. Его строили не только романтики с горящими глазами, но и вполне циничные люди, потому что там они находили идеал для своих устремлений. Там они находили точки соприкосновения с нашим государством и возвращались обратно в теплую часть СССР, вели себя по отношению к этому государству совершенно по-другому. В этом смысле БАМ был уникальным экспериментом не только строительного характера, но и идеологического. Небольшое пояснение, как сейчас, так и тогда, власти прекрасно понимали, что самая пассионарная молодежь живет не в центре, а на окраине. А как иначе? В центре условия жизни лучше, цинизм побольше, люди поинформированнее. В общем, так просто «золотую» в кавычках столичную молодежь идеями о стройке не увлечешь. Иное дело провинция. Вот вам пример. Мои родители. Для них возможность куда-то поехать, хоть на стройку, хоть в страну неизведанную, была единственной возможностью вырваться из той непродуктивной, давящей атмосферы маленького провинциального городка, который не давал никаких возможностей к развитию. Провинциальным парням никому и в голову не приходило, что можно иметь 2 пары ботинок, как это было, допустим, в гардеробе столичных парней 50-х годов. Иное дело возможность роста. Реализация тех самых загадочных душевных порывов. Хотелось страну посмотреть, подвиг совершить. Вот это без каких-либо великих строек было невозможно совершить. От тоски, от безнадеги люди начинали пить, совершать преступления. Как это ни покажется парадоксальным, жизнь без подвига убивала. Вот и пришелся тут БАМ, вот и поехали. Когда они приехали на БАМ, они все были молоды. Возраст от 18 до 25 в основном. Это период любви, рыцарства, период ухаживаний. Все молодые, кровь играет. И только одна проблема. На 100 парней примерно 5 девчонок. Что тут делать? Приходилось воевать друг с другом, завоевывать женские сердца. Не было такой девушки на БАМе, которая не нашла бы там себе мужа. В этом смысле женщинам на БАМе завидовали женщины всего Советского Союза. Так и говорили: если хочешь себе мужа, поезжай на БАМ. Но все это будет потом, а сначала 17-й съезд, грамотная рекламная кампания о пользе стройки на БАМе запущена, ребята-строители вышли из Кремлевского дворца съездов, сели в спецпоезд, у него был отдельный номер, по-моему, 15-й поезд, и через всю страну до Тайшета. И когда мы ехали по БАМу, я все время ощущал эту неизрасходованную энергию, энергию боя и энергию надежд. Если хотите, мне было очень много мистического, без чего, собственно, ни один подвиг невозможен. Не обходилось и без курьезов. У Северо-Муйского тоннеля, это самая уникальная часть БАМовской магистрали, представьте себе огромный горный хребет, который нельзя объехать ни слева, ни справа, нельзя перебраться через него, можно только проехать сквозь. И вот в этой сплошной стене из камня, длиной 15 километров и 334 метра, в качестве гарнира для любителей цифр, прорубили тоннель. Невероятный подвиг строительный, инженерный и всякой другой мысли. Но надо и понимать, что это реально война с природой. И вот мы оказываемся ночью в нашем прицепном вагоне у этого легендарного тоннеля. Нас оцепляют, и мы стоим на запасном пути. А надо вам пояснить, что как при Сталине, так и сейчас, это край не только строителей железнодорожников, это еще и край зэков, то есть там где-то есть лагеря уже не для политических, а для людей, совершивших уголовные преступления. И вот в 3 часа ночи наш вагон стоит на запасном пути, все спят, буфетчик, режиссер, оператор, фотограф, команда небольшая, не спится только мне, я выхожу в тамбур освежиться, глотнуть холодный зимний воздух, двери из вагона наглухо закрыты, и вдруг я слышу разговор 2 путейцев. Немного нетрезвый разговор.
что, наверное, стало предпосылкой для всего дальнейшего. «А какой тут зэковский вагон?» Стало интересно. Хриплый голос. «Да последний же зэковский. Всегда его последним цепляет. Ну давай, цепляй его. Сейчас паровоз подойдет. Отгоним на боковую колею». Я замер. Вагон с зэками, понятно, последним цепляет к пассажирским составам, которые тут идут. Вещь нормальная. Но ведь путейцы не знают, что самый последний вагон в этом составе — это наш вагон. С киношниками, потому что нас вне плана прицепили по команде сверху. И я чувствую, как нас отцепляет и куда-то волокут. Я думаю, бежать, будить всех. Представляю картину, как утром мои товарищи просыпаются, выходят из вагона, а их скручивают и кладут на землю. И напрасно они что-то кричат, потому что последний вагон всегда с зэками, и исключений не бывает. Какой же меня смех тут разобрал? Что я мог сделать? Орать? Смешно будет. И тут я слышу опять мужской голос. «Слушай, по-моему, это не тот вагон». «Да нет, тот, цепляй, елки-палки, я тебе говорю». «Да вроде не тот. Спроси у диспетчера». И наш вагон опять куда-то поехал. Вот теперь точно приехали, думаю я. И тут я слышу трехэтажный мат, и слышу, как за нами кто-то бежит, топая кирзачами, и наш вагон начинает потихоньку тормозить. «Ты что, сволочь, делаешь? Это же не тот вагон, ты не тех отцепил!» И я представляю уже в свою очередь, как утром, вагон с зэками, по ошибке принятый за киношный, подъезжает к платформе станции Северомойского тоннеля, и зэки, принятые за почетных гостей, начинают хозяйничать на празднике. В общем, тогда-то я и почувствовал, что здесь, на БАМе, все еще...